Дорогие братья, Господь нам даровал возможность собраться и порассуждать о том, что тревожит наши сердца, или что должно тревожить наши сердца. Вот место, которое очень часто звучало и будет звучать на нашем общении, как предупреждение, чтобы не случилось недостатка у вас, у нас и у вас. Дал бы Господь милость, чтобы вот эти предупреждения, они могли дойти до нашего сердца, и мы могли обращать внимание, если что-то не так, исправлять. Если чего-то у нас нету, то переживать о том, чтобы это не появилось. Так, рассуждая об этой теме или думая, молясь Богу, как это открыть, сказать, то есть об этом поговорить, на что обратить внимание. Так сердце мое склонилось, может быть, в одном направлении сегодня порассуждать. Я думаю, а так больше мы порассуждаем вместе с вами. Я прочитаю, друзья мои, послание к римлянам, 13 глава, стих 8. Послание к римлянам, 13:8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Не оставайтесь должными никому ничем». Как-то я больше буду говорить о должниках. О должниках. Вот, дорогие братья, если бы задать вопрос, кто из нас здесь присутствующих ни разу в жизни не был должником. Вот ни разу, никаким образом. Так жизнь свою устраивал, имел достаточно мудрости или, может, достаточно всего необходимого в жизни, что ему не приходилось быть должником. Знаете, друзья, я думаю, что, наверное, немного таковых. Немного. А так, в основном, в жизни нашей так слагаются обстоятельства, где-то, может быть, по нашему неразумию или по каким-то другим причинам, о которых немножко будем сегодня говорить, мы оказываемся должниками. Читая Священное Писание, можно увидеть два разряда должников. Вот я напомню вам место, когда однажды Христос рассказывал одну притчу, это Евангелие от Матфея, 18 глава. В 18 главе он одну притчу рассказывал. Там он говорил о том, что о двух должниках говорил. В этой притче Господь обратил внимание, больше внимания на одного должника, который был должен очень большую сумму денег. Очень большую сумму денег. И там еще немного сказано еще о другом должнике, который должен был не меньшую сумму денег. Так, может быть, я не хочу утверждать, что вот именно так. Но здесь можно увидеть, что они разные должники. По одной, первое, что бросается в глаза, что они разную сумму были должны. И если так внимательно посмотреть, можно подумать, что и мотивы взять в долг тоже были разные у них. Были разные. Когда тот первый должник, будучи прощенным, встречает своего должника и не соглашается прощать его, определяет ему наказание, то друзья, услышав об этом, они как-то, были недовольны. Это дает повод говорить о том, что, может, у него были жизненные такие обстоятельства трудные, которые побуждали его взять в долг. Однажды, друзья мои, в Ветхом Завете мы встречаем еще одного должника, но, в общем-то, Священное Писание говорит о том, что его уже нет на земле. Господь его отозвал. А жена с двумя своими сыновьями оказалась перед фактом: мужа нет, а долги есть. Помните, друзья, да? Это 4 книга Царств, 4 глава, там с 1 стиха и ниже это повествование. Помните, да? И так вот задать вопрос, как он оказался должником? Почему это случилось? почему это случилось. Знаете, друзья, может быть, чтобы нам было проще или как-то понятней. Вот в книге Неемии там написано еще об одной ситуации, когда люди оказались должниками. Давайте мы посмотрим. Неемия, 5 глава, с 1 стиха. Может быть, не полностью, я прочитаю. К Неемии обращаются люди и с таким переживанием. И вот он так пишет о них. Значит, Неемия, 5 глава, с 1 стиха. Я буду читать, друзья, с 3 стиха. «Были и такие, которые говорили, поля свои и виноградники свои, и домы свои мы закладываем, чтобы доставать хлеб от голода. Были и такие, которые говорили, мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие у братьев наших, и сыновья наши такие же, как и их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении». Друзья мои, тоже группа должников. Почему они оказались в долгу? Что их к этому побудило? Ну, мы, читающие Священное Писание, и знаем эту ситуацию, которая, или вот этот исторический момент, который здесь описан, мы видим, что они желали остаться на труде, на тот труд, который был необходим в данной ситуации, и его нужно было сделать сегодня. Его нельзя было откладывать, нужно было делать. И перед ними проблема встала. Как быть? Как дальше жить им? И они решаются на то, чтобы совершать труд дальше, они берут в долг. Оказываются у них свои проблемы, переживания. И мы видим, что, друзья мои, по-разному поступали. Как вот здесь написано в этой главе. Кто-то, может быть, оставил труд и пошел, как здесь написано во второй главе, чтобы нам кормиться и жить. Кто-то так поступил, по-разному поступили. И знаете, друзья, и поэтому вот я так думаю, если нам рассуждать о должниках, мы можем увидеть, что два вида должников есть. Первые – это те, которые оказались вынуждены это сделать. Оказалась необходимость такая. И так однозначно сказать, что никогда невозможно, чтобы у нас были долги или входить в долги, это будет тоже не совсем верно. Если мы вернемся к месту, которое говорится об одном нашем брате, который давно жил, который боялся Господа, трудился для него и оказался должником, и отошел в вечность, к сожалению, не получилось с ним поправить свое финансовое положение, и как-то в печальном таком состоянии семья была. Мы не видим, друзья мои, чтобы как-то его осудили. Его проблему, друзья мои, разрешил сам Бог. Вот так по-разному бывает в жизни. И дал бы Господь нам милость тоже, что если мы соприкасаемся с кем-то братом или сестрой, которые оказались в долгу, чтобы нам не торопиться делать каких-то поспешных выводов. Хорошо бы нам вникнуть, почему, как, что побудило человека сделать этот долг. И вот, друзья мои, мы видим два вида должников. Один по нужде, а другой, друзья мои, как вы думаете, а вот тот, на который огромную сумму, почему он занял? Друзья мои, я думаю, что не нужда его к этому побудила. Были немножко другие мотивы. Как вы думаете, вот тот, который занял 100 динаров, можно так сказать, что у него была нужда? Я склонен так думать, что у него была нужда. И поэтому, друзья, а вот сегодня мы будем рассуждать, то есть хотелось порассуждать о этих должниках. Но я хочу сказать, что у этих двух видов должников, которые, может быть, не имея в этом серьезной необходимости, оказались должниками, и те, которые имели серьезную необходимость и оказались должниками, у них могут возникнуть недостатки или возникнуть проблемы и переживания, искушения могут возникнуть. Вот об этом хотелось обратить наше внимание. Друзья мои, Священном Писании, однажды Христос приводит одну притчу и говорит о том, что когда пригласили некоторых людей пойти на пир, другими словами, пригласили на общение поехать, или, может быть, на труд какой-либо, или, может быть, нужно пойти на очередное было собрание. То есть нужно было откликнуться на Божий призыв. Они сказали, мы не имеем возможности. Не имеем возможности. И к великому сожалению, те, которые оказались должниками, они, друзья мои, тоже не всегда могут откликаться на Божий призыв. Вот в этом есть недостаток и проблема. Они не всегда могут пойти на собрание, они не всегда могут поехать на общение или откликнуться на труд по той причине, что им нужно отдавать долг, и они должны больше прилагать к этому старания и усердия. В книге притчи, 22 главе, 7 стихом написаны такие слова. Или, может быть, такой один из законов, который срабатывает. Должник делается рабом взаимодавца. Человек оказался в долгу, и он не может уже, друзья мои, больше себя реализовать. Он должен рассчитываться с этим долгом. И вот с этим, друзья мои, нам приходится встречаться в наших церквах, когда братья и сестры вынуждены, друзья мои, ограничить себя в духовном. И не только в духовном ограничить. Друзья мои, они вынуждены ограничить свой бюджет семейный. Ограничить, может, какие-то другие. Они меньше смогут себе позволить. Почему? Нужно отдавать долг. Я думаю, друзья, это не всегда приятно. И иногда, если есть серьезные основания были у брата, чтобы как-то, оказаться в долгу, один вопрос. А если для этого не было серьезных оснований? Как на все это посмотрит Господь? Такой недостаток. Еще, друзья мои, что может произойти? Один брат рассказывает. Он не в России у нас живет, в другой местности. Он говорит, однажды я просыпаюсь ночью от того, что кто-то плачет. Я проснулся, дети у нас уже, говорит, взрослые. Думаю, не должны плакать. Кто плачет? Сначала не мог я как-то, сориентироваться, а потом смотрю, оказывается, моя жена сидит на кровати и плачет, навзрыд плачет. Я подскажу, говорю, что случилось с тобой? Что плачешь? Заболела, что ли? Нет. Да что случилось? Она говорит, а вдруг ты заболеешь? А у нас же с тобой кредит. Что будем делать? И плачет. И ты, говорит, знаешь, мне было очень сложно ее утешить. Еще один недостаток, друзья мои, это потеря внутреннего мира. Переживание, давление, как камень на сердце. Как дальше? Знаете, друзья, не без основания. Как вы думаете, сколько стоит сердечный мир? Дорого или дешево? Для некоторых, друзья мои, это бывает дорогое удовольствие. Дорогое. Это нужно от чего-то отказаться или как-то еще, чтобы сохранился внутренний мир, бывает далеко не просто. И вот те, которые оказываются должниками, как непросто бывает сохранять этот внутренний мир. Как непросто. Еще один момент, который, друзья мои, мы с вами прочитали в книге Неемии, тоже встречается. Мы видим, что вот эти обстоятельства в тот момент, что одни стали должниками, другие как-то стали по-другому, по-своему, по-разному проблемы решать. И возникло недовольство. Знаете, друзья мои, создается такая ситуация, когда человек оказался в трудностях, в переживаниях, он думает, а почему никто не заботится обо мне? Почему никому нет дела, что я в таких трудных обстоятельствах? Или когда побуждаешь к чему-либо, какому-то труду, тебе говорят, ты не понимаешь меня. Ты не понимаешь, как мне тяжело, как мне трудно. И вот это недовольство, негодование на то, что ему не помогают, или, может, забыли о нем, не настолько ему внимательны. Или с другой стороны, он думает, что к нему так вот, никто его не понимает, а побуждает его быть чаще на собрание, может, в какую-либо поездку. И вот это все, друзья мои, приносит свой неприятное взаимоотношение между братьями и в церкви. И это далеко не весь перечень тех недостатков, тех трудностей, которые могут возникнуть, когда человек оказался в долгу. И это, друзья мои, я хочу сказать, что может эти трудности возникнуть и тех, которые, ну, обоснованно имеют долг, и тех, которые имеют необоснованно. И если бы вот мы сегодня бы могли так порассуждать, на этом мне хотелось больше сегодня обратить внимание, что способствует, что человек оказался в долгу, что способствует. Вот на первое я немного уже говорил, я еще раз, может быть, более подробнее об этом, на этом остановлюсь. В книге Руф мы читаем в первой главе такую ситуацию. В стране на тот момент был кризис, было трудное положение, был голод. И они стали переживать, как им выйти из этой ситуации, как эту проблему решить. И они принимают решение пойти на поля Моавитские. Знаете, друзья, мы с вами, ну, многие из нас, кто постарше, пережили, ну, может быть, не один уже кризис. Экономический, может быть, семейный кризис, разные обстоятельства. И еще неизвестно, что нас с вами ожидает. Еще неизвестно. И поэтому так хотелось бы тоже немножко об этом поговорить. Как быть, когда человек оказался в трудных обстоятельствах? И сегодня мы живем в такое время, когда нам предлагают очень легкий выход из положения, очень легкий. У тебя проблемы с оплатой обучения, пожалуйста. У тебя проблемы оплатить твое, ну, как с лечение, пожалуйста. У тебя проблемы, ну, в каких-то других финансовых затруднениях, пожалуйста. Обратись, мы тебе поможем. И как часто сегодня мы видим в газетах или даже крупным планом в городе написано, нет проблем. Ипотека, нет проблем, там еще что-то. Нам сегодня предлагают, помните, это мне почему-то сразу напоминает один момент из путешествия апостола Павла. Однажды апостол Павел не по своему расположению совершал путешествие, так Господь определил, что его в Рим перевозили, и они оказались перед проблемой, выплывать или не выплывать, или остаться на зимовать здесь. И смотрят, подул южный ветер. И все решили, что вот это разрешение их проблем, и они охотно, с радостью разместились, и друзья мои, и поплыли навстречу своим проблемам. А проблемы были впереди. И так часто, друзья мои, в нашей жизни вот именно мы можем обмануться. Я не буду сегодня, были у меня некоторые размышления, думаю, может быть, какие-то особенности, тонкости вот этих кредитов, опасности какие-то посмотреть, технические стороны открыть. Потом как-то я увидел, что я не специалист в этом вопросе, и если начну что-то говорить, могу что-то не так сказать. Я думаю, лучше немножко о другом поговорить. И поэтому, может быть, вот больше такого, что вот проблемы, да, предупреждение, что это не всегда решение проблем. Я вам расскажу один житейский пример, с которым мне пришлось встретиться. Он так наглядно, ярко показывает, как это может быть все быть наоборот. Это случилось в Магнитогорске. Я спрашивал некоторые батя. Случилось в Магнитогорске, там один человек, он в прошлом прошел Афганистан, так я понял, что где-то он примерно мой ровесник. Когда мой подошел срок служить в армию, там начались обстоятельства некоторые в Афганистане. Я помню, как однажды папа подошел и беседовал со мной, мы беседовали об этом. Ну, переживали родители. Ну, значит, он мой ровесник. Друзья, у него и были такие обстоятельства. Началось, может быть, все такого простого бытового. Его дочь старшая заболела, серьезно заболела. На операцию нужны были большие деньги. Он берет кредит. Потом, друзья мои, делает то, чего, может быть, и не надо было делать. Он приобретает машину, скорее всего, хорошую, друзья мои, снова берет кредит. И у него не получается с оплатой кредита. Ему приходится продавать свою трехкомнатную квартиру. Он переходит на дачу к своему знакомому, живет на даче. Ну, понятно, что это далеко не все устраивает его с двумя детьми. И он решается на ипотеку. Вроде бы так все просчитали, все хорошо. Начинает работать на трех работах, старается, и не получается. Не получается, приходит в банк, пытается объяснить свою ситуацию. С ним поговорили, он вернулся оттуда белый. Ну, побелевший человек. Волнение, сильная депрессия. И потом исчез. Весной его обнаружили, труп. Он ушел из этой жизни добровольно. И он, друзья мои, так это, по записке было видно, что он увидел, что это решение проблем. Все, его дочери будут устроены, он смог, и как бы его не будет, и проблем не будет. И ошибся. Его дочери станут совершеннолетние, когда они станут совершеннолетние, долг папы ляжет на их плечи. Вот так, друзья мои. Вот эта ситуация, как бы эта обстановка, она там, достояние стало общественность, рассуждали, переживали некоторые, как. Я думаю, как вот, друзья, бывает в жизни? Как будто человек вот решает проблему, а оно все дальше и дальше затягивается, эта проблема. Южный ветер, он очень обманчивый. Очень обманчивый. Может поменяться. Может поменяться. Так, я доскажу, что, в общем-то, обстановка сложилась благоприятно. Один из там московских каких-то богатых людей погасил этот долг, и, в общем-то, этот вопрос устроился. Но, друзья мои, не всегда так бывает. Не всегда так бывает. И вот здесь мы видим, дорогие братья, как оно важно нам тоже серьезно об этом переживать. Если мы решаемся на что-то, не всегда это решение наших проблем. А это может быть начало более больших проблем. Более больших проблем. Еще, друзья мои, такой момент. Вот книги «Исход», вот это место я в последнее время все больше и больше вспоминаю, о нем размышляю, друзья мои. Как-то однажды, несколько лет тому назад, так Господь мне положил на сердце, ну, повникать в одну тему, и во многих местах я ее говорил, эту тему, так немножко, несколько фрагментов я из этой темы скажу. Я прочитаю, друзья мои, отрывок «Книга «Исход», Книга Исход, 2 глава, то есть виноват, 8 глава с 21 стиха. 21 стиха. Книга Исход, 8 глава, стих 21. Это предупреждение Бога Израиля, это самое египетскому народу через Мессии. «А если не отпустишь народа моего, то вот, я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои пись их мух. И наполню домы египтян писями мухами, и сама земля, которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет писей мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли». Знаете, дорогие братья, вот это повествование нам говорит о том, что в Египте Бог прочертил границу. Бог прочертил границу. В одной стране мухи, песи мухи, в другой стране, на другой территории их нет. И от человека зависело, где он будет находиться. Как вы думаете, братья, если израильтянин из области Гесем перешел бы дальше, в другую местность, его, на него бы напали песи мухи? Напали. А если бы он родословную свою от Авраама предоставил бы им, как они думаете? Стали бы на это обращать внимание? Не думаю. Он перешел границу, друзья мои. А если египтянин зашел в Гесем, за ним бы залетели? Нет, границам Богом очерчено. Вот, братья, это место дает право рассуждать о том, что Бог определяет границы нашего благословения, то есть благословения. Другими словами, в этой области было благословение, а в этой не было благословения. И от человека зависело, или он будет иметь благословение, или он этого благословения лишится. Все зависит от того, где он находится. Итак, если посмотреть, мы можем увидеть, что Бог определил эти границы во всех сферах нашей жизни. И мы, раз сегодня говорим о материальном, мне тоже хотелось сказать, что Бог также эти определил границы. Деяния апостолов, 17 главе, 26 стихом, апостол Павел говорит такие слова, 17:26, Деяния апостолов. Бог предопределил времена и пределы. Бог определил пределы. Знаете, дорогие братья, я обнаружил или как бы подметил, что Бог определил каждому из нас свой предел достатка. У одного больше достатка, а у другого меньше достатка. Я просто иногда удивляюсь. Один человек старается, но почему-то у него плохо получается. Другой человек, может, меньше старается, но у него лучше получается. Как-то так складываются обстоятельства, что оно, ну, как бы, само, что ли, приходит. Я пришел к такому выводу, что Бог одному этот определил достаток, а другому другой. Помните, однажды наш Господь оказался в затруднительном положении, материальном таком положении. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, там с 3 стиха по 4. И, в общем-то, он по собственному желанию туда пришел. Он оказался, не оказался, он был духом введен в пустыню. И когда напоследок поста он взалкал, то лукавый ему предлагает одно искушение. «Вот камни, сделай их хлебами». Дорогие братья, мог ли Христос это сделать? Мог. Это однозначно. Другими словами, лукавый ему говорит, тебе трудно, вот измени обстоятельства, реши свои проблемы. Ты же можешь это сделать. И наш Господь на это не пошел. Он остался в границах Богом определенных. Он не вышел из этих границ. Он остался в скудости, как сказать, остался вот в этих границах. И знаете, друзья, я думаю, что сегодня иногда наши проблемы возникают в том, что мы решаем расширить эти границы. Расширить границы нашего достатка, нашего благосостояния. И на сегодняшний день, если раньше, друзья мои, нужно было быть, ну, как-то или чересчур хитрым, или еще каким-то, чтобы расширять эти границы. Потому что всем платили одинаково. Если ты маленько стал расширяться. Один человек, когда имел желание приобрести квартиру кооперативную, он имел 10 совмещений. Он отапливал несколько котельных. Он подметал несколько дворов. И это делал он с такой тщательностью, что ему он был очень хорошим работником. Но когда это обнаружили, у него все поснимали. И его еще отругали. Отдали это все другим, и все там развалилось и рассыпалось. Раньше не было такой возможности. А сегодня есть возможность расширять эти границы. Расширять границы. И знаете, я думаю, дорогие братья, иногда возникают проблемы. Здесь, конечно, в двух направлениях. Да, друзья мои, просто человек начинает более активно вести себя в расширении границ, поэтому он вынужден сокращать. Друзья мои, два сосуда сообщающихся. По-другому не бывает. Здесь Божье, здесь свое. И если ты из Божьего, то есть если ты наполняешь свое, то из Божьего утекает. По-другому не бывает. Не бывает. Но мне сегодня хотелось сказать о другом. Сегодня другая появилась возможность. В Священном Писании мы находим такое, ну, Божье повеление. Бытие, 3 глава, 19 стих. «Спотеешь, а потом покушаешь. В поте лица твоем будешь есть хлеб». Сегодня тебе предлагают, ты сегодня покушай, а завтра будешь потеть. Меняется местами. Я, знаете, хочу сказать, что сладок сон трудящегося, да? Вот пот до еды, он сладок, а пот после еды, знаете, друзья мои, он не сладок. Он с беспокойством, он с переживанием, он с недовольством, он со многими другими сопряжен, ну, как бы сказать, довески. И поэтому, братья, вот сегодня есть такое переживание, что мы иногда, как бы сказать, не соглашаемся с Богом, как бы вот в этих границах оставаться и раздвигаем эти границы. Один человек, который всю жизнь свою проработал в банках, когда его стали об этом расспрашивать, вот по этой же ситуации его стали расспрашивать, он интересные такие моменты сказал, на которые я хочу обратить внимание. Он говорит, что вообще, говорит, СССР нас испортило. Мы разучились правильно пользоваться средствами. Мы не научились жить по достатку. Не научились. И он подмечал, что, говорит, когда я был на Западе, меня что первое удивило, что там люди живут по достатку. Если у него, вот он столько себе может позволить, он больше не будет это делать. Если он может позволить себе, ну, допустим, там, стаканчик соку, то он не будет 3 их пить стакана. Он только 1 попьет. А мы, друзья мои, немного отучены. И поэтому иногда мы как бы способны не думать об этом. И еще, друзья мои, тут невольно возникает еще один момент, что способствует этому. Вот в книге Иакова, в послании Иакова, в 4 главе там написано, помните, такое повествование, а вы говорящие, помните, там говорит, что одни говорили, мы поедем туда, сделаем то, делаем другое, там, и у нас будет все хорошо. И там итог такой. по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Знаете, братья, иногда многие люди, и, может быть, мы с вами, преувеличим свои возможности. Нам кажется, что у нас все получится. Знаете, братья, Бог говорит, это тщеславие. И поэтому дал бы Господь милость, чтобы мы серьезно к этому относились, чтобы мы были, как сказать, ну, как нам этого избежать, Как вот именно избежать? А жить в границах Богом определенных. Вот определил тебе Господь такой достаток, живи в нем. Если есть возможность, расширяй, потому что Священное Писание, в общем-то, это не запрещается. Написано, если ты родился рабом, то что? Принимай как есть. Но если есть возможность, воспользуйся лучше. Знаете, друзья, мы удивительно, у человека аппетит, ну, как бы сказать, очень быстро развивается. Михаил Иванович интересную такую особенность подметил, или, ну, совет такой дал, очень мудрый. И сегодня, я думаю, друзья, очень уместен. Когда однажды Петр по повелению Христа забросил удочку, помните, да, ситуацию? И когда он поймал рыбку, открыл рот, и что? И знаете, друзья мои, мне кажется, самое логичное было покупать сеть. Здесь очень, может быть, косяк стоит. И Михаил Иванович говорит, главное вовремя смотать удочки. Знаете, братья, точно так же и в материальном. Если у нас есть возможность, или как-то мы расширяемся, как важно, друзья мои, вовремя смотать удочки, пока нас где-то не затянуло. Я не против того, чтобы где-то нам расширяться, или еще какое-то иметь, какое-то предпринимательство, или еще что-то. Но дал бы Господь мудрость нам иметь эти мудрые пределы. Где Господь, где наш предел? Если мы только из Гесем выйдем, друзья мои, нас закусают эти мухи, закусают, до смерти могут закусать. Пусть Господь поможет каждому видеть вот именно эти границы, и дал бы Господь милость жить в этих границах. Знаете, друзья мои, некоторые из нас эти границы сознательно ограничили для того, чтобы трудиться для Бога. Это было очень давно, Это было в 90-м году. С одним братом я был на курсах. Как-то мне рассказывал. Он сам из Молдавии. Он трудился, трудился он много. И вот там мы с ним познакомились. И как-то он мне рассказывает. Говорит, моя жена мне говорит иногда, ну, посмотри, как живут соседи. Ну, верующие же братья. Вот так и так. У них вот это. Ну, у нас вот этого не бывает. Он говорит, знаешь, дорогая, у нас этого не будет. Если у нас будет это, то у нас не будет труда с тобой. Кто-то сознательно это делает. Ну, по-разному, друзья мои, у нас жизнь по-разному бывает, по-разному. Но дал бы Господь милость нам не расширять эти границы. Сегодня Бог их определил, и в этих границах будет хорошо, будет спокойно, будет все хорошо. Еще, друзья мои, как этого избежать? Знаете, дорогие братья, вот сегодня, я думаю, вот сегодня очень много защитных очков. Знаете, такие есть защитные очки, да? От солнца защитные очки есть, от пыли защитные. А еще есть защитные очки от зависти. Вот, братья, если вы эти защитные очки не приобрели, то мне жалко вас. Жалко вас. Помните, однажды Асав без этих защитных очков посмотрел туда, куда бы не стоило смотреть, и начались проблемы. Посмотрел на богатых, посмотрел на устроенных, и зашаталось, затрещало все. Все основания у него начали лопаться. Он говорит, я едва. Беда бы случилась, но, слава Богу, он вовремя остановился. Дорогие братья, вот и так же и сегодня, как важно нам иметь защитные очки, не смотреть, куда не надо. Может быть, где-то какой-то успех или достаток какой-то, которого у нас нет. Не смотреть туда. Лучше смотреть на тех, которые больше трудятся. Это принесет нам больше благословения. И это, друзья мои, это нам поможет избежать многих моментов и проблем. Ну и последнее, друзья мои, что сделать, как избавиться, если мы оказались в каких-то обстоятельствах и затруднительностях. Я думаю, интересно, что можно было посоветовать брату, а это возможно в наше время, если бы он оказался в той ситуации, о которой я говорил чуть раньше, вот это обстоятельство, что ему можно посоветовать было? И мне сразу вспомнился случай за одного человека, который нерассудно, безрассудно поступил в юности своей. Это блудный сын. Когда он оказался в очень затруднительных обстоятельствах, знаете, друзья мои, он сделал очень правильно, очень правильно. Он осудил себя и пошел просить милости у отца. И отец решил все его проблемы. У нас всегда есть выход. У нас всегда есть выход. У нас всегда есть выход, друзья мои. И Бог силен это сделать. Я очень удивляюсь, так мне хотелось еще по пути сказать, о том, что вот я удивляюсь, как Бог разрешает наши проблемы. В нашей церкви, на моих глазах были решены жизненные, то есть житейские обстоятельства у многих братьев и сестер, тогда, когда никак невозможно было их разрешить. Последний из них, друзья мои, очень часто об этом я рассказываю, это у одного нашего брата, у брата Гриши решилось. Он жил на квартире, я его посетил, и мы с ним общались, это было в прошлом году, я говорю: «Гриша, ты живешь сегодня, квартира у тебя есть, но она не твоя. Надо что-то делать». Он говорит: «А что делать?» Я говорю: «Надо что-то делать». Он говорит: «Ну что делать?» Я говорю: «Ну надо что-то делать». Ну вот, мы говорим: «Давай помолимся хоть». Ну давай помолимся. Начали молиться, помолились. Ну так вот, а что сделать, верно же? Заработать это очень сложно. А где найдешь квартиру в городе? Это, может быть, я слышал недавно, одна сестра за 100 тысяч продала квартиру и за 13 купила. То есть, дом. Но это тоже надо иметь дерзновение, чтобы переехать, где такие цены. И знаете, друзья мои, и Бог что делает? Однажды ему звонит его родственница, тетя, и говорит: «Гриша, у тебя, слышала, проблемы с жильем?» Он говорит: «Да, вообще-то нет квартиры. Но приедь ко мне». Он приезжает, она подписывает свою квартиру на него и вскоре умирает. Он сегодня живет в квартире. Как это так? Но Богу не сложно, друзья мои. Нет времени перечислять все, что Бог может для нас сделать. Но иногда, друзья мои, Бог допускает, что и нам нужно иметь где-то и долги. Как у того человека, который боялся Бога. Пусть Господь нас благословит в этом, чтобы нам не оказаться, чтобы у нас не оказалось недостатков, о которых я немного говорил. Аминь.